Есть такая теория, которая называется транзитология. Она была разработана в 80-х годах, в основном на латиноамериканском материале, которая утверждает, что раскол элит является ключевым условием успешной демократизации. В транзитологии не утверждалось никогда, что раскол элит является единственным возможным условием демократизации. Считается, что демократизация проходит оптимальным способом, если ей предшествует раскол элит. Для того, чтобы этот раскол произошел, нужно, чтобы выполнялись несколько ключевых условий. И одним из этих ключевых условий является то, что люди, которые входят в правящую группу, образуют коалицию, строящуюся на относительно равноправных основаниях. Иными словами, у каждого из членов этой коалиции есть собственные политические ресурсы. За счет этих ресурсов они могут отстаивать собственные политические позиции, и в ходе отстаивания этих позиций некоторая часть правящей группы может заключить, что ей выгоднее сотрудничать скорее с оппозицией, чем с другими, более агрессивными, консервативными или как угодно назовите по-другому членами правящей группы. Так происходит раскол элиты, он уйдет к демократизации. Если мы посмотрим на то, что имеет место сейчас в России, то мы увидим, что вот это ключевое условие сейчас не выполняется. В составе правящей группы существует колоссальный дисбаланс политических ресурсов и влияния между Владимиром Путиным, который ее возглавляет, и всеми остальными ее членами, которые в сущности обязаны тем, что находятся у власти, именно Владимиру Путину. Теоретически говоря, раскол в элите не является не только единственно возможным, но и наиболее вероятным способом демократизации в России. Другое дело, что мы могли бы подумать о том, каким образом оптимизировать этот процесс. Но от нас, как таких вот думателей, оптимизация это не зависит. Она определяется объективной конфигурацией политических сил в России, а она является конфигурацией, характерной для персоналистской диктатуры. В персоналистских диктатурах раскол элит не играют такого значения, как вот в военных режимах, которые описывали в свое время транзитологи.
В контексте того, о чем вы говорите, как следует рассматривать отбраковку созданной Путиным системы, в которую входит и Медведев, и его группировка, и путинская группировка, отбраковку тех или иных членов этой элиты, скажем, Алексея Кудрина или вот недавнее смещение Владислава Суркова?
Во-первых, если бы лидер этой системы время от времени не осуществлял чистку своих подчиненных, то он постепенно утратил бы политическое влияние. И, естественно, любой такой лидер, в том числе и Владимир Путин, это понимает. Время от времени освобождение от должности тех или иных чиновников по политическим ли основаниям, по основаниям ли профессиональной пригодности является естественным аспектом функционирования персоналистской диктатуры. С другой стороны, даже в системах настолько дисбалансированных, как российская, всегда существует некоторое соперничество между отдельными кланами или группами в составе правящей группировки, и это проявляется в кадровой политике. Но нужно видеть, что в данном случае имеет место не столько раскол внутри элиты, который мог бы привести к изменению политической системы, сколько элементарное соперничество между этими группировками за внимание, поощрение, позиции. И все это может предоставить только один человек, лидер, Владимир Путин. Поэтому я бы не стал драматизировать эти события, они совершенно естественны. И как таковые о расколе внутри правящей группы, конечно, не свидетельствуют.
Некоторые ваши коллеги, довольно уважаемые политологи, говорят, что существует два способа изменения нынешней политической сцены в России. Первый – это народный бунт или мирная народная революция, для чего необходимо вывести на улицу, по крайней мере, там, не знаю, 500 000 человек. Но это невозможно, говорят эти политологи. И другой вариант – это раскол внутри правящей элиты, если бы там 50 или 70 чиновников из администрации президента, правительства, не знаю еще откуда, вдруг бы консолидировали и образовали какую-то свою группу влияния. Из того, что вы говорите, я понимаю, что и второй вариант тоже невозможен, не говоря уж о первом.
Взвешивая относительные вероятности первого и второго вариантов, я бы сейчас сказал, что первый вариант значительно более возможен, чем второй. Нужно понимать, что если сейчас в России сохраняется относительная экономическая стабильность, то это значит, что отсутствует стимул к серьезному народному возмущению. Однако в случае, если эта экономическая стабильность не то чтобы всерьез нарушится, но поколеблется, это создаст совершенно иную конфигурацию общественных настроений, общественных и, соответственно, политических сил. С другой стороны, вот тот вариант с коалицией из чиновников мне представляется довольно маловероятным сейчас именно потому, что в российской системе мы имеем дело с организацией власти по сугубо вертикальному коалиционному признаку. Отсутствует ресурсная почва для того, чтобы такой раскол, как вы сейчас описали, произошел. Существующий в России политический режим таков, что именно этот вариант делает достаточно маловероятным.
В этой связи как вы оцените перспективы протестного движения? Оно не то чтобы особенно активно, но оно живо, и это показало так или иначе события 6 мая на Болотной площади у вас в Петербурге. Сейчас в Москве группа молодежи пытается завести новую кампанию «Окупай Абай» или «Окупай Горький», как она может называться.
Чем в меньшей степени правящая группа способна к реформированию системы, тем в большей степени будут возникать объективные условия для протестного движения. Потому что масса людей ощущает себя отстраненными от процесса принятия сколько-нибудь значимых решений в стране. И эти люди составляют актив протестного движения. Этот актив, в общем-то, был создан в ходе протестов 2011-2012 года, и он в значительной своей степени сохраняется. Важно, чтобы имелось эффективное руководство протестным движением для того, чтобы его поддерживать. Но объективные условия для того, чтобы это движение осталось в виде актива, сейчас есть. Нужны особо серьезные провалы лидеров протестного движения или особо серьезные репрессии со стороны власти, чтобы устранить вот этот фактор. Но для того, чтобы протестное движение было массовым, нужно, чтобы изменились массовые настроения. И высоко вероятно, все, включая самого Владимира Путина, более или менее понимают это, что в течение предстоящего года экономическая ситуация в стране изменится таким образом, что она может изменить эти массовые настроения. Но произойдет ли это отдельный вопрос, ответ на который мало зависит и от действий властей, и от действий лидеров самого протестного движения. Поддерживая вот тот уровень протестного движения, который есть, его лидеры делают важное дело, потому что достаточно высоко вероятно, что это окажется массово востребованным в обозримом будущем.